Ага. Итак, друзья, у нас сегодня какое число? 26 января 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Рассматриваем мы Бхагавадгиту и будем рассматривать какую? 13 главу. Сегодня будем 13 главу Бхагавадгиты рассматривать. Вся архивная информация, где записи там, от предыдущих занятий, а также масса другой полезной информации на сайте openyoga.ru. Много там чего можно интересного найти. Также на сайтах happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru. Напоминаю, что у нас есть курсы для бесплатного самостоятельного изучения йоги по адресу курс.openyoga.ru. Так что очень бы желательно, как предписывает йога, заниматься своим самообразованием постоянно и с какой-то скоростью базовые все принципы йоги изучать. Благо курсы построены как систематическое изучение йоги, то есть от простого к сложному. Чудесненько. Итак, мы с вами начинаем рассматривать 13 главу, и я попрошу нашего чтеца зачесть соответствующие материал. Громко, бхавно, выразительно.
Глава 13. Арджуна сказал: Пракрити и Пурушу, поле и познавшего поле, это я хочу познать, знание и предмет знания. Ишава. Шри Бхагаван сказал: это тело, Каунтея, именуется полем. Того, кто его познает, следующие именуют познавший поле. Знай меня, как познавшего поле во всех полях, Бхарата. Знание поля и познавшего поля – это мудрость, я считаю. Это поле, каково оно, какого рода, каковы его изменения, откуда оно, кто он, какова его мощь – это услышит меня в общем. Ришами, многократно воспета в различных гимнах, особенно обстоятельных доказательных стихах Брахма-сутры, великие элементы, принцип личности, разум и 11 органов чувств, индрий, непроявленная природа и 5 пастбищ чувств. Влечение, отвращение, приятное и неприятное, сочетание, сознание, крепость. Вот поле с его изменениями вкратце перечислено. Смирение, честность, невреждение, терпение, искренность, почитание учителя, чистота, стойкость, самообладание, отвращение от предметов чувств, отсутствие себялюбия, понимание страдания рождения, смерти, старости, болезни, отрешенность, отсутствие привязанности к сыну, жене, дому и прочему, постоянная уравновешенность мыслей в желанных и нежеланных событиях, неизменное почитание меня безраздельной преданностью, йогой, пребывание в уединенном месте, отсутствие удовольствия в обществе людей, постоянство в познании высшего атмана, постижение цели истинного знания – это называется знанием, все остальное – неведение.
Ага, хорошо, друзья. Вот такой кусочек мы с вами зачли. Значит, и еще раз первую часть, теперь построчно.
Прокрити и Пурушу, поле и познавшего поле, это я хочу познать. Знание и предмет знания, Кешава.
Ага, значит, Прокрити и Пуруша. Я когда-то, мы с сестрой обсуждали эту тему, она говорит, Пуруша звучит как груша, что-то такое большое, сочное и вкусное, да? А еще там было, знаете, выражение Пушти и Вишну. Пушти это Шива, а Вишну, ну понятно, Вишну, да? Вот, и мне сестра говорила, Пушти это что-то такое большое и пушистое, да? А Вишну это такое что-то вкусное, как вишня, знаете, такая вкусная и сочная. Вот смотрите, как, знаете, вот ассоциативный ряд, вызванный теми или иными словами, которые как-то созвучны. Да, так вот, концепция Пракрити и Пуруша это, по сути дела, концепция очень серьезно философская, которая, ну, может по-разному интерпретироваться. Например, как творец и творимое, с одной стороны. С другой стороны, может быть рассмотрено как высшее я и проявление высшего я. Может быть рассмотрено как душа и тело, ну, в таком уж совсем пошлом описании. Или по-другому, нематериальное, то есть духовное, и материальное, пракрити. Слово пракрити тоже достаточно интересное в переводе, много у него оттенков и значений, как бы одно из них первоматерия. То есть то, из чего, собственно говоря, все сделано. Поэтому вопрос, по сути дела, сводится к тому, что хочу я узнать, говорится в Бхагавадгите, про первопричину бытия и про все бытие. То есть сразу же, ни больше, ни меньше, про устройство всей Вселенной. Ну и дальше начинаются, значит, такие объяснения даваться.
Это тело, Каунтея, именуется полем. Того, кто его познает, следующие именуют познавший поле. Знай меня, как познавшего поле во всех полях, Бхарата. Знание поля и познавшего поле – это мудрость, я считаю. Это поле, каково оно, какого рода, каковы его изменения, откуда оно, кто он, какова его мощь – это услышат меня в общем. Ришами это многократно воспето в различных гимнах, особенно обстоятельно в доказательных стихах Брахма-сутры.
Ага, и вот смотрите, тут, значит, ответ последовал следующий, что отвечать на это можно по-разному, и многие мудрецы совершенно самым разным образом пытались как бы объяснить устройство Вселенной. Ну и в частности, здесь вот ссылка идет на Брахма-сутру. Понимаете, здесь есть еще такой очень интересный момент. Бхагавадгита, как часть Махабхараты, она ведь, по всей видимости, формировалась не сразу. Она очень долго шлифовалась, что-то добавлялось, что-то убиралось. Еще раз напомню вам, Махабхарату считают такой энциклопедией средневековой индийской жизни, куда вошли господствующая идеология, господствующие системы знания, господствующие философии на тот момент, безусловно. И вот какая ситуация получается. Вот этот вот первоимпульс Бхагавадгиты о том, что с высшим можно общаться один на один через эмоциональную составляющую жизни. Это как бы первый импульс Бхагавадгиты. Но, по всей видимости, в дальнейшем многочисленные сказатели при пересказываниях Бхагавадгиты начинали уже вплетать те или иные подробности, ну, как бы так, знаете, вот как бы подтверждающие с точки зрения философии. Вот. Это надо очень четко понимать. Это вообще на самом деле такая традиция добрая в Индии, когда ничего не остается неизменно. И сплошь и рядом вы в Индии встретите храм очень старый и древний, и вдруг обнаружите, что там какой-нибудь барельеф покосился, индус вообще без зазрения совести идет на местный рынок, покупает мешок цемента современного и давай поправлять то, чему там несколько тысяч лет. И у них нет такого, знаете, благоговейного отношения к тому, что вот там что-то было, это надо оставлять в неизменности. Точнее, такое отношение лишь к ведам, и то только потому, что они зазубривались, и там действительно ничего не прибавить, не убавить. А вот все, что касается таких сказаний эпосов, мою радость, мое существо любимое, мое солнце, то там это сплошь и рядом. Сплошь и я. Да, друзья, помните, да, в открытом йога-университете все вращается вокруг детей. Я хочу, чтобы здесь были дети. Пускай все, что
в моих словах меньше смысла, чем сейчас в, значит, вот мудрец. Слышите? Не мудрец, а величайшая богиня вам сейчас повествует. Это жизнь, друзья. Йога – это жизнь. Это жизнь. Жизнь – это в первую очередь дети. Все, что будет противоречить детям, знаете, это не йога. Все, что встречаются тоже умники, вот дети мешают познанию высшего. Не знаю даже, знаете, как бы мне так, и так меня и подмывает мне это ненормативной лексикой прокомментировать такие, знаете, положения, кто кому что мешает. Вот, да, так вот. И вот попытка ответить, ну, дать какое-то такое философское обоснование, ну, в частности, с ссылкой на Брахма-сутру. Но вы понимаете, что даже в тот же самый момент в Индии огромное количество философских систем, которые говорят о том же самом, иногда похожими словами, иногда вообще прямо противоположными. Поэтому, ну, и относиться к этому надо соответствующе. Вот. Дальше читаем.
Великие элементы, принцип личности, разум и 11 органов чувств, индрий, непроявленная природа и 5 пастбищ чувств, влечение, отвращение, приятное и неприятное, сочетание сознания, крепость. Вот поле с его изменениями вкратце перечислено.
Ну и смотрите, здесь дается опять же общая такая философия устройства Вселенной и устройства человеческого тела со ссылкой на то, что подобное в подобном. То есть вот у каждого из вас есть ваше высшее я и у вас есть ваше тело. Согласно концепции вот этой ведической философии, мы все сделаны по образу и подобию Вселенной. И поэтому так, как устроены вы, так устроена и вся Вселенная. И познав, допустим, устройство своего тела, вы познаете устройство всей Вселенной. И следующий момент такой, знаете, весьма магический. Научившись управлять собой, к вам приходит способность управлять всем во Вселенной. То есть, какая разница, неважно, снаружи или изнутри. Так вот, вскользь перечисляются такие первоэлементы, составляющие устройство Вселенной. Давайте я сейчас вам очень вкратце то же самое.
Вадим Валерьевич, при всем уважении, можно я имя скажу?
Молодцы! Молодцы, правильно, да. Мне надо визажист. Правильно, правильно. А то будут говорить, а где лекцию читали? Вот тот мужик лохматый вам читал. Не, не, давайте, давайте, да. Следите.
Черный пиар, ничего страшного.
А?
Черный пиар.
В смысле, черный пиар? Не, я не люблю эпатаж. А? Ну как, пойдет еще?
Еще?
Давайте. Вы следите за этим самым, за моим этим. Вот, потому как, знаете, по одежке встречают. Что там, совсем плохо, да? Не лечится. Я понимаю, почему монахи на лысо брили и брились. Тоже, видать, о пиаре своем заботились, да? Вот. Не, давайте, давайте, вы это самое, смотрите, друзья, вы меня это очень, еще раз, мне это нравится, понимаете? У вас не должно быть авторитетов вот таких. Непроверенных, да? Вот. Вот. Проверяйте меня на прочность. Проверяйте меня на прочность. Понимаете? Проверяйте. Мне это нравится. Мне правда это нравится. Мне, я хочу с вами общаться на равных. Я не хочу себя лепить гуру. Я не гуру. Я такой же, как и вы. И не собираюсь ничего из этого изображать. Знаете, это сам. Да, так вот, вернемся. И сейчас, коротенько, мы с вами должны вспомнить, ну, очень коротко, основную концепцию устройства Вселенной, ее основные стадии. Итак, как учат нас, в общем-то говоря, веды, хотя веды читать чрезвычайно тяжело и непонятно, сперва была первопричина. Эта первопричина, она же абсолют, она же жизнь, жизнь. Потом эта первопричина, которая была невыразима, не было ни времени, ни пространства, вообще ничего не было. Знаете, самое такое абстрактное, что не было понятия числа. И мы не можем сказать, что эта первопричина была одна. Поэтому даже вот концепция, как говорят, что вот абсолют един, это уже более поздний новодел. Чтобы сказать, что он един, надо придумать число. А представьте себе такое состояние Вселенной, когда самого понятия числа нет. Вот. Так вот, это нечто, или как на санскрите говорят, то. Знаете, как мы говорим то? Просто указываем, как местоимение, да, по-моему, называется. Или на санскрите иногда это звучит как тат. А еще как басим звучит? Нет, а еще там есть, еще другие. Ну, неважно. Так вот, это первопричина воли изжелала. Да буду я многим. Вот вдумайтесь, да? Для этого сразу же, ну, как бы вот этот вот первоимпульс, он породил само понятие, во-первых, числа, во-вторых, он породил то, что высшее я каждого из вас возникло. То есть, поэтому, собственно говоря, мы с вами и есть он, тот, то есть первопричина жизни. И вот таким образом получилось, что единое стало множественным. С помощью чего единое стало множественным? В разных традициях йоги, в разных философиях и школах йоги, или там правлениях йоги по-разному иногда говорят, иногда говорят, с помощью майи единое предстало множественным. То есть на самом деле, как бы такой оператор майи нас разделил. Кто-то дает более такие, знаете, как бы такие более практичные подробности, что эта майя, которая разделила единое на множественное, была мантра. То есть вот первовибрация. Или как мы любим иногда на, вот, в аксиоматике йоги обсуждать, что вот единый запредельный абсолют взял себе так, значит, это подряд, значит, и вот мы поотваливались по кусочку. Вот, а вот это как раз и была первомантра, породившая, вообще говоря, всех живых существ. Вот, более того, дается подробность, что эта мантра звучала как слог ОМ. Точнее, АОМ. Или по-другому, это гласные, когда одна гласная переходит в другую. И затем заканчивается, значит, вот таким как бы звуком. То есть м это не наша буква М, а когда уже все, уже губы сжаты и что-либо членораздельное сказать нельзя. Так вот, получилось, что как бы с одной стороны единая жизнь проявилась через много-много искорка жизни, и каждый из вас как раз и есть эта искорка жизни. С другой же стороны, эта единая первопричина, она обладала такими хорошими вещами, как проявление. То есть, или могуществом. И это могущество начало проявляться сперва в виде волеизъявления, а следствие волеизъявления – это в чистом виде проявления, или на санскрите прана. То есть это вот прана, это, грубо говоря, могущество во всех его спектрах, которое только может быть. Это могущество вечного постоянства, также это могущество вечного видоизменения. Ну, действительно, знаете, вот можно совершенно абстрактно свести могущество к тому, что можно что-то наделить такой силой, что оно никогда не будет меняться. И мы говорим могущество вечного постоянства. А можем наделить силой, опять же, что оно всегда будет меняться, никогда не будет застывать на месте. Мы говорим это могущество вечного видоизменения. Так вот, единая прана или проявление абсолюта, так же как и прана каждой вот этой искорки, каждого живого существа, которая была произведена, она в результате стала проявляться как принцип вечного проявление вечного видоизменения и проявление вечного постоянства. Что в дальнейшем как бы стало проявляться как сознание и энергия. Ну или по-другому. Вот у вас есть ваше высшее Я и у вас есть ваше могущество. Вы ведь не просто так здесь сидите, это, друзья. Каждый из вас очень даже могущественное живое существо. И вот у вас есть силы. Знаете вы о них или не знаете? Но наиболее привычные ваши силы это в области энергии. В области обычной материи вы можете что-то взять и там, грохнуть об пол, допустим, вот этот вот стакан. И он разобьется. И мы говорим, о, какой я сильный, разбил посуду. Ну или еще как-нибудь себя проявить через принцип вечного видоизменения. И, как правило, под могуществом, под силой мы понимаем именно этот спектр. Но есть другая составляющая у каждого из вас, это сила сознания. Дело в том, что на все на то, что направлено ваше сознание, или принцип вечного постоянства, также подчиняется ему, то есть также испытывает воздействие, как, допустим, от вашей способности разбить чашку из-под чая. Вот. Так вот, получается, что абсолют проявился через сознание и энергию. А так как у нас всех создал, то и мы, каждый из вас, проявились через сознание и энергию. То есть сознание и энергия – это когда единая прана разделилась. И это два мощнейших инструмента в наших руках. Это уже, знаете, много вперед забегает. Даже в жизни вы можете какие-то задачи решать. Энергия, какие-то сознания. Где-то надо кулаком по столу стукнуть, а где-то достаточно просто посмотреть на ситуацию, да, ненужную. И ситуация ненужная разваливается, если вам это будет неугодно. Чем пользовались древние мудрецы ведические. Там ведическому мудрецу достаточно было куда-нибудь прийти, знаете, так сказать, чего-чего, знаете, так и посмотреть, да, пристально. И как все менялось в нужную для них сторону. Им даже палец о палец не приходилось ударять. Вот. Но мы о другом. Мы о творении Вселенной. Получилось, что есть принцип сознания, принцип энергии. Две крайности нашей праны. И вот эта прана, поделенная на принцип сознания и принцип энергии, затем начала как-то по-другому сама с собой взаимодействовать. И от этого взаимодействия, как утверждается в йоге, стали рождаться так называемые принципы. Ну или другими словами, возможности. Или поля возможностей. Когда сознание наиболее такое тонкое, соединилась с наиболее тонкой энергией, возник принцип разума или возможность того, что вообще во Вселенной может быть разум. И по сути дела, это было самое первое, самый принцип, который сотворен во Вселенной. А в дальнейшем, когда более грубый аспект сознания соединился с более грубым аспектом энергии, возник так называемый принцип пространства. И, собственно, наше обычное физическое пространство, к которому мы привыкли, это как бы частный случай этого принципа пространства. Затем, как учит философия, все более грубые элементы сознания и энергии начинали как бы соединяться. И возникли принципы, соответственно, воздуха, огня, воды и земли. Но еще раз, понимать их надо не в нашем обычном пошлом таком, знаете, представлении, что воздух, наш обычный воздух, нет. Это какой-то план бытия, достаточно, ну, если угодно, разреженный, что ли, да. И вплоть до принципа Земли, а принцип Земли это уже наша материальная, осязаемая Вселенная. Так вот, получилось как бы таким образом шесть холстов, на которых, в общем-то, которые были сложены вместе, на которых начала рисоваться вся картина Вселенной. Поэтому все, что мы вокруг видим, это проявление на этих принципах.
Аналогичная же ситуация с устройством нашего тела. Наше тело также использует все эти принципы. Принцип разума там, и так далее. И получается, что наш принцип разума при нашем рождении как-то приходит в соприкосновение с принципом разума Вселенной. И мы можем в этой Вселенной как-то проявляться на уровне разума. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, дальше очень интересная такая вещь получилась, что вот эти первоэлементы, они тоже в каких-то там сочетаниях начали переплетаться. А каждый из принципов дал возможность проявления тех или иных чувств. Или индрий. Дело в том, что то, что мы называем, допустим, слухом, зрением, обонянием, осязанием, мы считаем, что это частный случай каких-то наших органов чувств. А в йоге считается, что это такой принципиальный канал информации, использующий тот или иной принцип. А наши обычные органы чувств – это всего лишь воплощение или прибор, который может вот в этом, в этой плоскости принципа как-то взаимодействовать. То есть, в результате получилась такая вот достаточно интересная схема. Есть абсолют, и вся Вселенная, это по сути дела в этом смысле тело абсолюта. Есть мы, у нас есть наше тело. Мы считаем себя своим телом и попадаем под ограничение этого тела. Абсолют изначально, так как он все создал, он не считает себя Вселенной. Он как бы вне Вселенной. Но в то же самое время может управлять Вселенной. Вот это принципиальная разница между нами и Абсолютом. Об этом мы с вами размышляли на предыдущих лекциях. А все остальное, собственно, один в один. У нас возникает следующая вещь. Мы начинаем считать себя своими проявлениями, своей праной. Из праны сделаны наши тела, значит, мы начинаем считать себя своими телами. А дальше идут такие, знаете, чисто эмоциональные моменты к отношению к своему телу. Что-то нам нравится, а что-то нам не нравится. Что-то мы притягиваем, а что-то мы отталкиваем. Притягиваем мы то, что, как нам кажется, помогает нашим телам или... Ну, что-то делает для них хорошее, а не нравится нам по большому счету все то, что мешает нашим телам и какой-то им может потенциальный вред принести. И вот такая вот очень-очень хитро сплетенная картина и представляет, в общем-то, человека. Мы считаем себя праной, мы не считаем себя своим я. Эта прана породила принципы, принципы как бы обросли элементами, и из элементов собрались, значит, структуры, проявились органы чувств, все это, знаете, переплелось, и мы в неведении считаем себя телами и воспринимаем мир через органы чувств, а о самом высшем своем я мы не помним, точнее мы не знаем, и мы, в общем-то, запутались в этой вселенной. Фактически вот то, что вы сейчас услышали, это было такое, знаете, так вот в первом приближении перечисление тех моментов устройство нас, что есть принципы Земли, есть органы чувств, органы восприятия и органы действия, есть неведение, есть порожденное неведением симпатии или антипатии, что-то мы притаскиваем, что-то мы отталкиваем. И все это совершенно запутано, и мы в неведении, как знаете, запутались. Хотя мы все сверхмогущественные существа, но вот, вот такая вот ситуация произошла. Дальше читаем.
Там дальше перечисляются качества, которые называются знанием. Будем?
Да, конечно, конечно. Мы все должны.
Смирение, честность, невреждение, терпение, искренность, почитание учителя, чистота, стойкость, самообладание, отвращение от предметов чувств, отсутствие семялюбия, понимание страдания рождения, смерти, старости, болезни, отрешенность, отсутствие привязанности к сыну, жене, дому и прочему, постоянная уравновешенность мысли в желанных и нежеланных событиях, неизменное почитание меня безраздельной преданностью, йогой, пребывание в уединенном месте, отсутствие удовольствия в обществе людей, постоянство в познании высшего атмана, постижение цели истинного знания. Это называется знанием, все остальное – неведение.
Ну и опять же такая господствующая на тот момент, ну в это времена средневековой Индии, такие основные положения, такие, знаете, так, перечень добродетелей. Относиться к ним надо, ну как вам сказать, серьезно, но с юмором. Почему? Потому что, ну как вы понимаете, здесь не совсем все систематизировано. Вот. А по сути дела это те качества, которые рано или поздно возникают у человека, который стремится к познанию чего-то высшего. Какие-то такие морально-этические, с образом жизни и так далее и тому подобное. Дальше идем. Да, конечно.
Прости, момент про чувства, ведь это же бхакти-йога, там же должны использовать чувства.
Ну вот я про это и говорю, что это, я почему так быстро перескочил этот кусочек, друзья, потому что тяжеловато, знаете, с некоторыми индийскими трактатами, которые писались иногда очень коротко, а потом с каждым столетием начинали обрастать на тот момент господствующими какими-то идеологиями. Потому что в одну идеологию, ну как бы в одно время там превозносился аскетизм, поэтому про чувства вообще ничего не говорили. Но тут же появляется Бхагавад-гита, которая утверждает, что чувство это очень серьезный инструмент познания. То есть небольшая путаница. Вообще говоря, это серьезнейшая тема, я уже не упоминал. Найдите статью Дандекара, хороший такой индийский ученый. Вот аналитик области Махабхараты, там, знаете, такая вот создается такое впечатление, что Махабхарату переписывали несколько раз. Причем да, переписывались до того, что даже поменяли местами героев. Об этом мы говорили с вами на самых ранних наших лекциях, что, судя по всему, изначально положительные герои были как раз не пандавы, а кауравы. А потом то ли они к власти пришли, да, и пришлось все, значит, наизнанку вывернуть, то ли еще как-то. То есть несостыковки явные прут. Но в то же самое время основная философская мысль Бхагавад-гиты, она как-то более или менее ну, донеслась среди эти столетия. Вот. И это, к сожалению, друзья, трудность. Это очень серьезная трудность вот на том, что к вам попадается какой-нибудь тот или иной индийский текст. И вот если вы не знаете такую, знаете, глубинную идеологию, то очень часто можно ну, запутаться, так, капитально запутаться. Ну, в данном случае, когда говорилось про чувства, имелось в виду, что когда это бесконтрольные чувства, когда вы становитесь рабом своих чувств, не когда вы их используете для того, чтобы ну, как бы анализировать их и приближаться к постижению Вселенной, а когда эти чувства вас захватывают, и вы в ослеплении от этих чувств начинаете отключать свой разум и творить непотребство. Имелось в виду, безусловно, конечно же, это. Но, как вы видите, это вот сколько мне надо было слов дополнительных сказать, чтобы пояснить. Вот. Ладно, дальше идем.
Что подлежит познанию? Это я тебе сообщу. Познав это, достигают бессмертия. Безначально высшее Брахма. Оно определяется не как сущее, не как несущее.
Вот, вот здесь очень интересный момент. То есть, хороший момент на самом деле. Очень созвучный ведам. Вот это вот изначальный абсолют, что ли, изначальная жизнь, да, вот жизнью назовем, из которой все произошло, с формальной точки зрения мы не можем ее назвать сущим или несущим. Мы ее не можем назвать материальной первопричиной, и мы не можем ее назвать как бы нематериальной первопричиной, потому что эта первопричина выше, чем понятие, что что-то есть или чего-то нет. Я понимаю, что это сейчас даже вот эти слова как-то немножко наш разум должны сбивать с толку. Потому что что-то либо есть, либо чего-то нет. И как-то нам даже очень-очень странно, что бывает совсем другой уровень бытия, где ну, просто не имеет смысл сама постановка этого вопроса. Это, конечно же, очень тяжелая философия и очень с трудом кто понимает, но на самом деле она очень серьезно перекликается, допустим, с некоторыми гимнами из Ригведы, в частности, вот гимны из 10-й мандалы. Когда-то мы их разбирали с вами даже, помнится. В свое время, я напомню вам эту мысль, когда еще в советские годы стал вопрос, а к чему же относить веды? Является ли это религией или это является первым проблеском научной мысли, научного познания мира? Так в Ригведе есть такой гимн, который при желании можно взять в качестве доказательства того, что древние индийские мудрецы были материалисты, атеисты там и прочее, что, собственно, чем и пользовались. Но в то же самое время, если копнуть глубже, ты понимаешь, что это не так. То есть, и поэтому как бы не стали классифицировать ведические знания как такую, знаете, махровую религию, а ее достаточно подробно изучали у нас здесь. Вот. Ага, дальше идем.
Вопрос,
да, конечно.
А как использовать эту информацию практически? Или сам факт того, что мы это осознаем, уже размягчает наш разум, делает его более гибким?
Какую информацию практически использовать?
Что есть план бытия, где этот вопрос быть или не быть, он не актуален.
Нет, не вопрос быть или не быть. Это не гамлетовский этот самый. Нет, в плане того, что сейчас, хорошее на самом деле, хорошее такое положение. Ну, можно хотя бы, вот, даже чисто практический момент, что йогу не изучают по книгам. То есть, йогу невозможно познать вот таким, знаете, способом, там, заучив все веды, научившись их там, как-то интерпретировать или давать на них комментарии. То есть можно прослыть очень умным человеком, знатоком в этой области, но это не будет гарантией того, что человек понимает истинный смысл. Вот даже хотя бы по этой причине. Почему? Потому что все равно человек такое существо, ему нужны какие-то регалии, ему нужны какие-то доказательства, если угодно, того, допустим, а другой человек понимает что-то высшее или не понимает. Еще в средневековой Индии, в древней Индии, это было любимое дело устраивать диспуты. Допустим, тот или иной правитель, желая познать высшее знание, приглашал на диспут мудрецов. И говорил: ребят, все говорят, что вы познали первопричину бытия, так научите меня. И приходили самые разные представители самых разных школ, течений, направлений. Вот. И начинался достаточно большой диспут. За место под солнцем, за звание того, кто будет учить, допустим, местного раджу или местного царя. Понятно, что есть люди, которые могут все уболтать. Они могут красиво говорить, они могут там какие-то свои теории под что-то подстраивать. И легко сбивать с толку неискушенную публику. Поэтому в Древней Индии практиковался достаточно свирепый метод определения, кто прав или кто не прав. Свирепый, только вы не падайте в обморок. На самом деле, если сталкивались два человека за одним истинное понимание устройства Вселенной, а другой просто болтун, то, грубо говоря, тот, за ком истинное понимание Вселенной, он обладал и абсолютным могуществом. И, грубо говоря, он из болтуна мог выдернуть прану.
и тот моментально умирал. Точнее, было, конечно, все более красиво. Если в диспуте один побеждал другого, то тот другой должен был либо признать себя побежденным, значит, либо покончить жизнь самоубийством, да, чтобы это... Ну, признать себя побежденным, это автоматически перевести себя из ранга учителя в ранг ученика. Вот. Либо, если его не устраивала такая перспектива, значит, а сделать он ничего не мог, то он поканчивал жизнь самоубийством. А если уж совсем кто-то как бы нагло себя вел, то считалось, что, знаете так, даже одного присутствия брахмана, знатока, было достаточно, чтобы он просто сказал, да это ложь, как человек падал замертво. Это, кстати, миф во многих, кстати, религиях также я отслеживал, отыгрывался. Что, ну, представьте, если, вот давайте опять же сделаем медитацию, каждый из вас познал первопричину бытия, жизнь. То есть вы и есть жизнь. Соответственно, все, что выступает против жизни, какие-то нежизнеспособные интерпретации, выступают против жизни. А если вы есть жизнь, и вы можете управлять жизнью, то вы можете выбить подпору жизни из всего безжизненного. Без этой подпоры это безжизненное что сделает? Умрет. Собственно, что они и делали. И это было очень наглядное доказательство, кто был прав и не прав. Я вот, мне очень нравятся там эти куски, по-моему, из Упанишат. Там есть такая фраза, я помню, в детстве читал. Особенно они меня веселили, что и вот он умер замертво, значит, и вот остались валяться его кости. По-моему, а кости растащили воры. Я всегда очень удивлял, зачем ворам кости. Найдите соответствующее место в этой самой. По-моему, в Упанишат, ну, в этом часто встречающаяся как такая вот вещь. Поэтому, ну, как бы сказать. Это такое очень хорошее предупреждение о том, что есть что-то настолько высшее, что ты не сможешь его имитировать. Ну, давайте еще более приземленный такой момент. Вот вспомните, Россия, начало 90-х. Везде это уголовники правят. Ну, потому что власть развалилась, хоть какая-то реальная сила была за уголовниками. Там хоть какой-то порядок был, понимаете, да? Вот. И к чему это привело? Привело к массовому росту вот этой вот субкультуры уголовной. Все хотели быть похожи на уголовников. Все слушали шансон, ходили вот, ну вот, в общем, знаете как, боевой окрас индейца. И имитация, что ты принадлежишь к этой крутизне, да, что за тобой сила. Потом, чуть дальше прошло, значит, уголовники там друг друга перестреляли, и, ну, в общем, их перебили. И вторая волна пошла. Это подстраиваться под бывших каких-то людей, которые работали там в КГБ, в каких-то спецподразделениях. Они везде эти корочки доставали. Да я там ветеран там какой-нибудь там чего-нибудь, да, такого. Ну, вы знаете, было, ну, то есть... Наоборот, приобщенность вот к каким-то бывшим структурам таким, знаете, да за нами сила, мы здесь все, в общем, под контроль. То есть постоянно есть желание, знаете, как вот у насекомых, некоторые насекомые, они окраску какому-то там зверя страшного, чтобы не трогали лишний раз. Вот, и это в жизни. И в йоге та же самая ситуация, потому что, ну, я давно в йоге преподаю, сколько я всяких, прошу прощения, учителей жизни, в кавычках, и гур не встречал. И начинаю, а все очень, очень могут красиво говорить, очень убедительно говорить, и цитировать какие-то там тексты, которые ты никогда и не видел. Вот, и, ну, с одной стороны, знаете, тоже иногда мало от них вреда, они популяризируют знания, полезное дело иногда делают, почему так бы вообще бы никто ничего не знал, а так они хоть какие-то вещи повторяют, как попугаи, вы понимаете, но ведь повторяют-то правильные вещи, но сами их до конца не чувствуют, и от них польза во вселенной есть. Другой разговор, когда начинается уже, знаете, переход своих полномочий. Это, знаете, такая поговорка была у один очень такой дядечка, инженер, мне вот рассказал, что каждый человек в своей карьере стремится достичь уровня своей некомпетентности. Да? Ну, мы хотим занять положение, ну, как бы, в котором мы ничего не понимаем. Ну, грубо говоря, быть начальником там, где мы не тянем для того, чтобы быть начальником. И иногда это бывает опасно для других живых существ. Так вот, с чего мы начали? Это такое хорошее предупреждение, что ты можешь сколь угодно прикидываться знающим, но ты даже не понимаешь, чего ты не знаешь. Понимаете, да? То есть, потому что это неуловимо. Это надо пережить. Это нужен личный опыт. Если этого личного опыта нет, вообще не о чем говорить. И по сути дела, что мы видим? Только лишь те, вот, ну, реально люди, которые помогают, ну, в плане духовного пути, кому бы то ни было, ну так вот, знаете, вот устойчиво помогают, только был личный опыт. Вот. Вот так это может помочь. Спасибо. Вот. Дальше идем.
А можно я
задать? Да, конечно.
Ну, получается, если мы воспользуемся аксиоматикой йоги, и вот. Предположим, что наше высшее я, оно спускается и в своих проявлениях.
Подожди, ваше никуда не спускается. Это уже противоречит аксиоматике
йоги. Оно начинает считать себя своими проявлениями,
да.
Скажем так, да?
Да.
И оно имеет такое свойство в этих проявлениях забывать о том, кто оно есть.
Нет, оно не просто забывать, оно изначально не знает, кто оно.
Вот.
Ага.
И такое вот определение, как то, что высшее определяется как несущее, оно позволяет нам в какой-то момент, скажем так, разотождествиться с тем, что мы, во что наше высшее я привык, с чем оно привыкло себя отождествлять, и понять нам, что как бы мы ни заблуждались, то выход у нас всегда есть, фактически. То есть всегда мы можем.
Ну, своего рода как толчок для размышления, знаете, подобно каким-то дзен-буддистским этим. Знаете, помните, у них все любимое, что если там хлопок – это удар двух рук, что есть, значит, это самое. Удар одной руки. Вот. Но это же в другом. Игорюк, где здесь, Игорь? Терновский, где? Вот. Молодец. Вот я в качестве примера приведу вчера. Он молодец вообще.
Да, у меня вчера вообще продуктивно.
Значит, он разговаривал с девушкой, и девушка, которая, в общем-то, не знала про йогу, спросила его такой вопрос. Ну, а что же бывает в конце йоговского пути? То есть, когда человек просветляется, это что, минус одна душа? Ну, представьте, вот человек жил, бац, просветлился. А куда он делся? Ну, куда он делся? Вот был, хлоп, нет. И вопрос, это что, наша Вселенная стала на одну душу меньше? Ну, знаете, вот чисто наш обычный такой математический подход. А ответ следующий. Это не имеющий смысл вопроса и не имеющий смысл ответа. Потому что мы вопрос и ответ как бы генерируем в плоскости нашего разума. А то, что наше «я» и вот это вот первобытие, да, которое мы не можем даже сказать, оно есть или нет, потому что и как следствие нет даже понятия числа. Мы не можем сказать, вот стало на одну душу меньше, да, или там с рождением там одну душу больше. Или вот и очень часто другой вопрос задают. А вот все души разом сделались, вот хлопы всех сделали, да, или, знаете, там конвейер до сих пор выпиливает, значит, каждый там день порцайку выбрасывает новых, значит, необкатанных душ сюда. То есть, а наш мир, как, знаете, такой большая хлебопекарня, там на вход сырые батоны, а на выходе уже печеные там куда-то. Вот. Конечно, для людей, которые начинают только изучать йогу, такой вот образ хлебопекарни, он много чего объясняет. Но по сути дела, все гораздо сложнее, все гораздо грандиознее. Так, дальше идем.
Не небольшой пример, когда это было случай.
Какому? К Бабихарне или с чем?
По поводу выхода из...
Давай попозже, а то мы сейчас...
Работа с бесконечностью, вот пятый класс математики. Вот бесконечность, что убавляет...
Нифига себе, это что у нас в пятом классе уже бесконечность?
Там пятый, седьмой, когда там бесконечность проходит?
Когда бесконечность проходит, друзья? Я, честно говоря, до сих пор два высших, два с половиной высших образования не понимаю.
Смысл в этом, бесконечность убавляет что-нибудь, она останется бесконечной. Прибавляй, останется бесконечной. Умножай, дели, тоже будет бесконечность. Ну, там проще с налоги...
Понимаешь, да, но это легче сказать, чем осознать.
Нет, это понятно.
А, ну да, с формальной точки зрения, да, я согласен, да, да. Бесконечности прибавляй, убавляй, она так и осталась, бесконечность. Ага.
Оно имеет,
да, хорошо, Андрюш,
везде,
молодец,
руки,
да,
ноги, везде глаза, головы, лица, везде уши. Охватывая все, оно пребывает в мире, сверкая качествами всех чувств, лишенное всех чувств, непривязанное, однако поддерживающее все бескачественное и наслаждающееся качествами. Все и внутри всех, а вне и внутри всех существ, подвижное и неподвижное, оно непознаваемо вследствие тонкости, оно далеко и близко. Нераспределенное в существах, оно пребывает как бы распределенным. Его следует знать как носителя всех существ, пожирателя и производителя. Оно свет слов, оно именуется потусторонним тьме, знанием, целью познавания, достигаемое познаванием. Оно пребывает в сердце всякого.
Вот. И вот смотрите, дальше очень такое, очень хорошее, такой толчок к осознанию. Ну вот мы говорим, там первопричина, абсолют, который породил все живое. И мы с вами стали, ну, размышлять на тему того, а как оно связано с каждым из нас. И вот смотрите, какая вещь получается, что можно сказать так, можно сказать, каждый из нас, наше высшее Я, можно сказать, что это часть Абсолюта. А можно сказать, что это Абсолют сам по себе. Или как, знаете, грань Абсолюта. Вот вы уловите разницу между терминах «часть Абсолюта» и «грань Абсолюта». Можно еще очень много чего говорить, но опять же, это вещь, которая вне понятия числа, ту, которую нельзя ухватить. И поэтому, как вообще любят поступать, начиная с Древней Индии, заканчивая нашими днями? Обычно выбирают те прилагательные, которые вызывают нужный ассоциативный ряд у слушающих, дабы дать толчок разуму к познанию невыразимого. А так как в разные эпохи были разные такие, знаете, устоявшиеся образы, которые нравились там или не нравились людям, то и здесь вот мы читаем, что вот он там пожиратель всего там, или еще чего-нибудь. Да, ну, или помните, как вот в предыдущих главах мы там читали о том, что там много зубов у него, ртов пожирающих все. Может быть, там для средневековой Индии это было очень даже интересный образ такой, прям захватывающий. Да? Для современного человека скорее пугающий. Так вот, получается такая вещь, что как бы где же Абсолют? Где его можно искать? А формально наше высшее Я – это дорога в Абсолют. Формально получается так, что у нас есть наше высшее Я, и мы как бы действуем с позиции своей собственной воли. И нам кажется, что от нас все зависит, и действительно так и происходит, так как, в общем-то, воля – вещь, которая изменяет нашу личную вселенную, согласно нашему волеизъявлению. Но в то же самое время есть как бы воля Абсолюта, и наша воля не противоречит воле Абсолюта. Вот что бы мы ни делали, как бы сохраняется и наша личная воля, и воля Абсолюта. Это тоже очень трудно понять эту концепцию. То есть получается, что он везде. Получается, что, во-первых, он, ну, грубо говоря, абсолютно все смотрит нашими глазами. Потому что он смотрит через наше высшее Я. И это уже следующий такой очень серьезный момент бывает. А как общаться, обращаться к Абсолюту? Некоторые еще раз говорят, надо залезть на гору Кайласа, сесть в позу лотоса и устремить свой взор, значит, в космос. Только там Абсолют услышит. Кто-то говорит, нет, надо идти в такой-то, такой-то храм, только там Абсолют слушает. Помните, да? Только там стоит эта телефонная линия, прямой телефонный номер, это как, знаете, вертушка была в советские годы, непосредственно наверх. Кто-то еще что-то говорит. Но, по сути дела, все эти внешние факторы, это всего лишь факторы, помогающие, чтобы мы через канал своего собственного «я» могли обратиться к Абсолюту. Поэтому обращайтесь ли вы громко и вслух, или тайно и про себя, на самом деле не имеет значения. Он и так услышит. А другой разговор, что как нам легче. Иногда, как говоришь, тайно и про себя, мысли сбиваются. Только начал у Абсолюта новый Мерседес спросить, там, Абсолют, дай мне Мерседес, а мысль уже сбилась, блин, а вообще у меня что-то там не покрашен забор там на даче, да, и вообще сосед мне не нравится. То есть у нас начинаются метаться наши мысли, и нам тяжело внутри себя что-либо говорить. И поэтому гораздо легче прийти в какой-нибудь храм и там найти какого-нибудь там жреца, объяснить ему, что мы хотим, и попросить сделать какое-то там действие, которое доносит нашу просьбу до высших сфер. Но, по сути дела, все действия жреца с этой точки зрения – это приковывание нашего же собственного внимания, чтобы наше сознание не металось. Не металось. И я вот часто употреблял уже этот вот пример, иногда вот в некоторых индийских храмах делают так называемые пуджи или там поклонения изображениям тех или иных божеств, чтобы те исполнили желание. Они их наряжают гирляндами, они их там поливают водой, какие-то цветы им подносят. А особенно интересно, они начинают вдруг внезапно, такие как полоумные, звонить колокольчиком перед самым носом, значит, у этого у божества, начинают колокольчиком, да, или махать зажженной этой самой такой плашкой с огнем перед самой, значит, физиономией. Ну, представьте, стоит там изваяние там какой-нибудь богини, а жрец, вот давай, значит, махать или звонить в колокольчик, такой как вот умалишенный просто совершенно. Вот, и такое формальное объяснение, а для чего ты это делаешь? Ну, вот, такое красивое, я хочу пробудить божество, чтобы оно, значит, услышало просьбу. Так вот, согласно этой идеологии, это не божество пробуждают, а он сам себя пробуждает. Он машет этим огнем и звонит в колокольчик, чтобы встряхнуться и действительно подумать о высшем. Чтобы у него внутри мысли не метались. Вот. Поэтому, ну и есть такой подход, если хочешь познать, там, Абсолюта познай самого себя. Или помните, как этот в храме был лозунг, да? То есть познай самого себя, и тогда познаешь весь мир. Дальше идем.
Так вкратце объяснено поле, знание и предмет знания. Мой бхакта, постигнув это, вступает в мое бытие. А Пракрити и Пуруша, знай, оба безначальны. Изменения же и качества, знай, происходят от Пракрити. Пракрити именуется причиной цели, основания и деятельности. Пуруша именуется причиной вкушения приятного и неприятного. Ибо Пуруша, пребывая в Пракрити, наслаждается качествами, гунами, рожденными Пракрити. Его привязанность к качествам – причина рождений в хороших и дурных лонах.
Ага, ну здесь давайте мы небольшой комментарий. Итак, Пуруша – это высшее «я», которое, собственно, находится в изначальном неведении в отношении природы, самого себя. И из-за этого по глупости считает себя проявлениями, а эти проявления формируют тела, а эти тела как-то там живут в мире, и что-то доставляет удовольствие телу, что-то наоборот неудовольствие телу. И получается, что если Пуруша считает себя телами, он и в этом мире как бы и наслаждается или страдает. И смотрите, с другой стороны, этот же самый момент. Но фактически, а кроме Пуруши и его тела, что остается во Вселенной? А во Вселенной остаются многочисленные другие Пуруши со своими телами. Поэтому фактически можно рассматривать как само тело, так и все окружающее, весь окружающий мир, как чьи-то другими, чьими-то телами. И эти тела как раз и будут выступать как прокрити, то есть тот пластилин, из которого все вылепливается. Знаете, и если начинаешь это осознавать, ты понимаешь, что в этом мире фактически за каждым атомом есть высшее я, а собственно оболочка этого атома, или вот материальный носитель этого атома, это как раз проявление высшего я этого атома. Ну, какие-то совершенно элементарные. Получается, что все кругом живое. Абсолютно все живое. Что кругом вы видите тела, но не похожие на наши с вами тела. А более такие, как бы, слабо, через которых светит это высшее я. То есть все живое, все, знаете, кишмачи кишит, да? То есть, и вот к этому, если это такое, знаете, такая вот концепция, как во всех этих шаманистских религиях там, или подходах, где ты можешь фактически обратиться к тому или иному предмету или явлению, так как, собственно, предмет это чье-то тело. А если ты обратился к душе этого тела, то ты можешь его там, попросить, да, как-то свое тело переместить. Там, или, ну, в общем, чтобы тело как-то не мешало тебе в каких-то целях. Там, или какой-то процесс. Вот. То есть получается, что здесь такая очень интересная связка, что даже самые примитивные взгляды на оживление природы, они не противоречат высшим взглядам йоги. То есть, поэтому даже какие-то самые элементарные какие-то шаманские там пляски с боем в бубен, они в этом смысле не лишены смысла. Понимаете? Так, дальше идем.
Созерцающий, соглашающийся, носитель, наслаждающийся, великий Господь Махешвара, высший атман, так именуется в этом теле высочайший дух Пуруша. Кто знает Пурушу и Пракрити вместе с качествами, гунами, хотя он и продолжает существовать, он больше не возрождается. Некоторые посредством сосредоточения созерцают сами в себе атмана, другие через усилия мысли, саньхья-йогу, а иные через усилия действий, карма-йогу. Некоторые же, не зная этого, слушая других, почитают атмана.
Давайте сейчас. И вот смотрите, какая ситуация получается. По сути дела, мы живые. У нас есть наше высшее я, но оно из-за изначального неведения считает себя своим телом и попадает под действие этого тела. И все, что мы видим вокруг, это тоже чьи-то тела, за которыми прячется другие высшие я, которые еще в большей степени, может быть, неведения в отношении себя, чем мы. И вот до тех пор, пока это есть изначальное неведение, когда мы считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле, а своими проявлениями, мы не свободны. Мы не свободны, мы рабы. И на вопрос, а что же за цепи, которые делают нас несвободными? Ответ очень простой. А вот это неведение относительно своей высшей природы. То есть вот эта вот глупая мысль о том, что мы есть тела, или о том, что мы есть какие-то тонкие структуры, разум и так далее, и тому подобное. Ну и следующий вопрос. А как, собственно говоря, стать свободным, по сути дела? А по сути дела способ только один. Избавиться от изначального неведения и понять, что мы свободны. Вот вдумайтесь, да? Средство освобождения – это всего лишь понять, что мы свободны. И как здесь было перечислено, в разных йогах, в разных системах предлагаются разные методы для того, чтобы познать свое высшее Я, которое свободное, которое, ну, не зависит от проявлений, а само может управлять этими проявлениями. Даются разные методы. Разные методы в разных видах йоги там, и так далее и тому подобное. И все они должны привести к осознанию своей высшей свободы. Но вот тут, друзья, к сожалению, как всегда, нас ждет засада. И с этой засадой самые первые, знаете, кто столкнулись? Американцы. Не смейтесь, я сейчас поясню, и вы поймете. Я имею в виду не американцев, как вот нацию, где там этот Авраам Линкольн там с их конституцией там и так далее, а американцы, которые стали изучать духовное наследие Индии. Вот. А, ну, может быть, и в этом смысле тоже неправильно поняли. Ну, сейчас мы разберемся, да. Значит, почему американцы? Потому что хотим мы того или не хотим, но на Запад, во всяком случае, раньше йога проникала в основном через Америку. Там всегда жизнь была побогаче, посытнее. То есть, если ты там из Индии приезжал в какую-то другую страну, мало было желающих экспериментировать с какими-то новыми духовными течениями. А Индия, а Америка, особенно после Второй мировой войны на подъеме, она была чрезвычайно восприимчива ко всем духовным учениям. И такой сразу стал наблюдаться эффект, что все эти хиппи, цветы, значит, жизни, стали ездить в Индию в поисках духовного знания. Ну и, как вы понимаете, спрос рождает предложение. В Америку поехали косяками всякого рода духовные учителя, чтобы давать якобы это знание. И вот какая беда случилась-то, что некоторые учителя приезжали в Америку и начинали проповедовать примерно следующую идею, что, ребята, все замечательно, вы все свободны. Вам надо только лишь понять, что вы свободны, и вы свободны. То есть делать ничего не надо. Зачем хатха-йогой заниматься? Корячиться там, сгибать себя влево-вправо. Зачем медитации долгие в неподвижности? Зачем еще раз что-нибудь там себя насиловать или там вытачивать свой разум методами раджа-йоги? Достаточно просто понять, что ты свободен, и все. То есть, и вот на самом деле это очень дурную службу сыграло со всеми духовными этим учениями. Потому что целая генерация таких тунеядцев-бездельников, которые как попугай повторяют эту мысль, ничего не делая, и называются, значит, тем, что они какие-то там, значит, духовные искатели. Мало того, что они сами ничего не делают, они вокруг себя сеют эту мысль, что, ребята, делать ничего не надо. Надо просто осознать, что ты свободен. И ты станешь свободен. И с формальной точки зрения они абсолютно правы. Да вот беда, самой декларация «я свободен» очень, ну, как бы этого иногда бывает недостаточно для нас, потому что мы с одной стороны говорим «я свободен», а на подсознании понимаем, что мы не свободны. И вот иногда легче 40 лет заниматься хатха-йогой и немножко хотя бы приблизиться к осознанию, что вы свободны и стать свободным, чем вот это вот, как, знаете, как попугай на каждом углу разглагольствовать. Ну, понятно, что такое, знаете, неподкрепленная декларация «я свободен», а она долго не могла держаться, поэтому там для усиления этого всего они начали применять всякую дурь. Ну, типа, курнул и все. И действительно, знаете, это у кого-то, помните, классик? Я забыл такое выражение классическое. По-моему, то ли не помню, кто из великих сказал, что люблю пить с утра. Выпил и весь день свободен. Понимаете, да? То есть, вот примерно, Да, да, из той же серии. То есть получается, что с одной стороны, да, это именно так. Когда вы осознаете, что вы свободны, вы и станете свободны. Но с другой стороны, приходится огромное количество делать упражнений, тяжелых физических, чтобы хотя бы просто приблизиться к этому глубинному пониманию. Значит, почему я на этом заостряю внимание? Потому что в Америке-то в основном они все уже вымерли, эти самые такие вот гуру. А, да, освободились уже, да. Вот, а значит, здесь они стали только появляться. И вот я сколько раз я, вот представьте, да, вот у меня работа там, я бегаю, прыгаю, чтобы йогу продвигать. Надо там организовывать залы, занятия, чтобы люди ходили, занимались хатха-йогой. Я всех призываю, я там ножкой топаю. И вот с известной периодичностью ко мне приходят благостные гуру и говорят: мужик, да ты не просветлен, ты суетишься. Ты же просто должен сесть и сказать, что все оно уже сделано. Осознать, что оно все уже сделано, и оно будет сделано. И эти люди, знаете, искренне верят, что они правы. И вопрос, а почему же они вообще живут на этом свете? Потому что они паразитируют на большом таком, знаете, вот всегда эта идея кому-то нравится. И всегда есть паства, которая, в общем-то, за это деньги платит гуру. Он действительно, этот гуру свободен. Но не свободны те, на ком он стоит. Понимаете, да? Это из серии того, что, помните, книжку писали. Как стать... Ага. Что такое? Все в порядке? Вы не пугайте нас. Это... Мы так не очень это любим, честно сказать. А, ну, да, только я прошу вас, да, то есть, я побаиваюсь, да.
Значит, я связан с тем, что Владимир Валерьевич вы сказали, почему они так говорят, что все уже есть, а вы говорите, нет, надо делать.
Да, надо делать, абсолютно правильно, это еще раз, как в этом там, аплодисменты, да. Значит, смотрите, это как из серии, мужик хотел разбогатеть, не знал как, написал книжку «Как стать миллионером». Продал миллионным тиражом. Стал миллионером, понимаете? А все остальные, собственно, остались с этой книжкой. Логику, да? Понимаете, да? И вот, к сожалению, очень много вот... Ну, в общем, все это сложнее, чем просто декларация. Да, конечно.
Более того, осознав на какой-то момент пребывание в позе и пребывание вот на границе своих возможностей, на что уходят наши ресурсы, и используя их по назначению,
да,
мы расширяем.
Да, ну вот как здесь было перечислено, еще раз, сочти там вот эти методы, сейчас я поясню подробно. Вот разные люди по-разному подходят к этому, там в самом конце там.
Просто они, может быть, практикуют только карма-йогу.
Сейчас, я объясню, это хороший вопрос, он требует более такого серьезного пояснения. Там про Санкхью, да.
Некоторые посредством сосредоточения созерцают сами в себе атмана, другие через усилия мысли Санкхья-йогу, а иные через усилия действия карма-йогу. Некоторые же, не зная этого, слушая других, почитают атмана. Даже они превозмогают смерть, преданную Шрути, вероучению.
Значит, смотрите, и вот здесь в Бхагавадгите, собственно говоря, перечисляются такие основные методы, чтобы реально осознать, что вы свободны. Не декларативно, а реально. С помощью разных подходов. По сути дела, каждый вид йоги, будь то хатха-йога, пранаяма-йога, медитация, карма-йога или так далее, должна привести к вас вот к осознанию, что вы, ну, к осознанию, кем вы являетесь на самом деле, к осознанию того, что вы свободны, после чего вы и станете свободны. То есть, по сути дела, все методы йоги, они должны привести к вас всего лишь к осознанию своей природы. А логика того, как вообще это работает, следующая. Ну вот представьте, что
там, я считаю себя вот этим свитером, да, там, или этими штанишками славненькими. И вопрос заключается в том, чтобы сделать такие эксперименты над собой, чтобы рано или поздно отделить, грубо говоря, свою одежду от себя и увидеть, а я ведь могу и без нее жить совершенно спокойно. Или знаете, как вот идеология в крия-йоге мне нравится. В крия-йоге такая идеология познания. Подвигай всем, что двигается. То есть, и когда, ну, потому что у нас есть все равно внутри какая-то зона, которую мы думаем, вот это я и есть. И мы начинаем мысленно отождествлять себя с этой зоной. А вот представьте, вы начинаете эту зону как-нибудь двигать. И потом вы видите, то, чем вы себя считали, ведет себя как-то по-своему, болтается туда-сюда. А вы вроде ни при чем, вы со стороны за этим за всем наблюдаете. И вот, скажем, опять же, если ту крия-йогу брать, какая там идеология, что сперва начинает двигать своим телом физическим. Вы помните, крия-йога это набор повторяющихся физических упражнений, где мы там руками, ногами, головой как-то машем. И рано или поздно те, кто из вас, допустим, давно делает крия-йогу, знаете, да, что потом вы вообще забываете про свое тело. Тело двигается само, а вы внутри своих чувств, ощущений, воспоминаний, переживаний, как бы вообще не обращаете внимания на тело. Тело само знает, как из одной крии перейти в другую. Оно все делает в своем ритме. Дыхание само собой дышит. А вы погрузились в мир своих переживаний. Затем дальше. Если вы еще долго делаете дальше крию, получается следующая вещь. Вы начинаете как бы точно так же дергать свои ощущения, переживания. То есть, если раньше вы были комок нервов, да, комок представлений или какой-то там зажатости и страхов, то потом волей-неволей с физического уровня вот эти вот действия, да, которые заставляют что-то двигаться, начинают раскачивать, разбалтывать. И ваш вот этот вот конгломерат ощущений, он тоже начинает дышать. И вы со временем начинаете и на свои мысли смотреть со стороны. Вот Виктория будет проводить семинары по крия, не семинары, как они у них называются?
Ретрит.
Давайте не ретрит, давайте тренинги, чтобы все спрашивали, что такое ретрит? Вот. Кто знает, кто не знает, что такое ретрит, а? Не, все, люди с улицы. Да, так вот, получается, что. Поясни. Да. Вот. Значит, получается, что вы начинаете двигать своими ощущениями, эмоциями и так далее. И вот таким образом вы заставляете болтаться все то, что вы считали собой, но вы при этом видите, оно-то болтается, а я сам по себе. И от обратного приходит ощущение, а кто же я на самом деле? И вот это вот ощущение примерно из тех прилагательных, которые были здесь описаны, что вы вдруг ощущаете, что вы запредельны, вы ни мысли, ни эмоции, ни страх. Вы что-то высшее, вы что-то большее. Вы как бы разотождествляетесь с тем, чем вы не являетесь, и от этого приходит, в общем-то, знание, чем вы являетесь, а от этого знания приходит могущество. И поэтому могущество тех или иных упражнений йоги, это не потому, что вы что-то внесли извне, а просто от того, что этими методами вы избавились от неправильного представления о себе и, грубо говоря, открыли заложенный в вас потенциал. Вот. Так вот, иногда это методом крия-йоги, иногда методом хатха-йоги, где вы действительно начинаете работать с этим методом, где себя заставить, а где себе позволить. Где себя напрячь, а где и когда себя расслабить. И потом приходит ощущение, что ваше тело, фактически, что такое наше тело и все процессы в нем? Это процессы сжатий и расслаблений. И сердце сжимается и расслабляется, и сосуды кровеносные, знаете, сжимаются, там давление растет, расслабляется, там давление падает. И все вот от этого, от этой идеологии сжать, расслабить, как наши обычные мышцы. И вы начинаете таким образом подходить к концепции, сжимать и расслаблять на уровне такого физического тела, и приходит ощущение, вот, что вы и ваше тело вещи разные. Вот. А иногда более таким интересным способом, допустим, который мы уже с вами рассматривали, этот метод карма-йоги. Вы начинаете работать не из-за страха наказания, не из-за желания вознаграждения, а потому что вы просто наслаждаетесь самим ритмом, процессом работы. Или, как мы говорили на предыдущей лекции, вы посвящаете плоды своих трудов высшему абсолюту. И вы работаете, 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 и вдруг вы на какой-то момент замечаете, что вы отличный работник. Все очень быстро, четко, вы массу пользы делаете. Но вы ловите себя на мысли, что вы за этим всем процессом наблюдаете как бы со стороны. Что работаете не вы, а работает вроде как кто-то, кем вы себя считали. И вот за счет карма-йоги, когда нет страха и нет желания, а есть сам ритм, и когда вы по нарастающей все сильнее, 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 сильнее работаете, вы разотождествляетесь с собой, и внутри вас так отпускает. Вы на все проблемы свои смотрите со стороны. Вообще на все со стороны смотрите. Вот кто у нас будущие преподаватели йоги, вы помните, да, что преподавание йоги вообще тяжелый труд на самом деле. Это кажется, что там две книжки прочитал за ночь, а с утра уже это идешь преподавать. Нет, йога, преподавание, тяжелая йога. Но она чрезвычайно, друзья, в этом отношении могущественна. Потому что если вы будете качественно преподавать йогу, вы вдруг поймете, что преподаете не вы. А вы за этим наблюдаете. Вот я читаю вам лекцию, да, вот особенно когда в раж вхожу, читаю не я. Я наблюдаю со стороны за тем, как кто-то читает лекцию.
Вадим Валерьевич, при всем уважении.
Да. А, молодца. Все, друзья, продолжим. Сколько нам там еще осталось?
Ну, чуть-чуть осталось, капелька. Можно дочитать до конца, а то мы не дочитываем.
Мы дочитаем до конца, но вернемся на следующем, этом самом, продолжим с этого момента.
Ну, давайте тогда...
Ты когда мне сказал Вадим Валерьевич, я так напрягся, да.
Да. Ну, давайте дочитаем на следующем занятии тогда. Ну, я... Или сейчас дочитаем?
Нет, регламент, регламент. Значит, все, у нас, да, регламент, все. От меня требуем это, чего? Дисциплины, да. Все, выключаем машинки все эти самые. Отдыхаем. Ура!